эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня четверг, 3 ноября, и вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Московский городской суд сегодня огласит приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Во Франции в Каннах открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». И центральная тема нашей программы – модернизация и высокие технологии в России. Верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, это модернизация и высокие технологии в России. В рамках объявленной в России модернизации накануне выборов российский президент и премьер активно демонстрируют, что развитие высоких технологий в России идет полным ходом. Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс показывает премьер-министру Владимиру Путину российский планшетный компьютер, а автор модернизации президент Дмитрий Медведев участвует в форуме «Роснанотех-2011» и делает покупки в наномагазине. А на сегодня с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и блоком из трех российских навигационных космических аппаратов «ГЛОНАСС-М». Запуск ракет проходит после череды неудачных попыток вывести спутники на космическую орбиту. Верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Их можно присылать по СМС на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 для абонента «Радио Свобода». Также работает электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок? Вот как на этот вопрос ответили жители города Самара в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Вообще-то сейчас развивается сильно экономика, и теперь и мощность увеличивается, и народ-то самый по производству большое. Вот может быть.
Нет, я считаю, что в 21 веке это не произойдет. Может быть, попозже когда-нибудь, но не в 21 веке. Считаю, что нет. Еще надо подождать немножко.
В общем, это деньги. Вот часть бы став фонда туда и направили. Надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на том и работаем до сих пор.
Конечно, последние 15 лет, даже больше уже, когда происходили в нашем обществе очень серьезные перемены, когда финансирование науки упало, когда прикладная промышленность, прикладные НИИ практически в значительной степени перестали существовать. Многие сильные ученые покинули Россию, они очень плохо сказались на нашей науке, но осталось определенное число нормально работающих групп, сильных ученых, очень неравномерно по отраслям, но пока наука есть.
Только отсутствие ресурсов сдерживает их развитие. А так инженеры, специалисты, во всех областях есть современные специалисты.
По-моему, нет.
Понятно, что существует фактор денег. Проводя аналогию с футболом, для футболиста важно получать большие деньги, но для него также важно для ее профессионального роста играть в сильные лиги. Так и здесь. Понятно, что деньги важны, но также очень важно обсуждать свои исследования. Интеллектуально-критическая масса она сформировалась, и очень трудно уговорить сильного ученого вернуться там, в Россию, например, не говоря уже про самоорганизацию системы.
Ну, во-первых, действительно, объективно могут быть всегда, везде, на любом предприятии, тем более, как нам объявили, если оно модернизируется, там, значит, что-то там усовершенствуется, вполне возможно, и из Сколково там, и в Тольятти.
Идет тенденция к тому, что лазеры внедряются в промышленное производство, ставятся на конвейерной линии, там нужны очень высокие скорости маркировки. Поэтому движемся вперед, реализуем данную систему.
На самом деле, мне кажется, нет.
Люди талантливые, предприимчивые и очень интересно внедряющие технологии в России есть. Часто мы видим очень красивые решения, которые могли бы стать действительно основой для какого-то крупного глобального проекта. Но дойти до этого глобального проекта не так просто. Создать нужную среду, чтобы кроме человека с идеей рядом были в нужном количестве инвесторы, консультанты, люди, которые помогают довести продукт до рынка. В этом проблема.
В любой сфере деятельности инновации должны быть. Это конкурентоспособность, это снижение себестоимости продукции на любых, в любых сферах человеческой деятельности. Я считаю, что это правильно.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к одной из главных новостей сегодняшнего дня. Как ожидается, сегодня Московский городской суд огласит приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Волков был убит в драке, произошедшей на Чистопрудном бульваре в Москве в июле 2010 года. Этот случай стал первым в ряду конфликтов, получивших широкий общественный резонанс из-за гибели футбольных фанатов. Однако до суда дело дошло позже, чем дело Егора Свиридова, который был убит в драке спустя полгода после смерти Волкова. Оба дела рассматривались с участием присяжных заседателей. В обоих случаях коллегия посчитала всех подсудимых виновными и незаслуживающими снисхождения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В деле об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова два подсудимых – Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. По версии следствия, именно они спровоцировали конфликт, в результате которого был убит фанат «Спартака» Юрий Волков. Считается, что Айдаев нанес ему ножевое ранение в грудь, оказавшееся смертельным. Ножевые ранения получили и двое других участников драки из компании Волкова, которые проходят по делу потерпевшими. Присяжные, которые рассматривали дело за закрытыми дверями, закрытие процесса добивались потерпевшие, заявившие в начале слушаний, что им поступают угрозы, согласились с версией прокуратуры и посчитали доказанной вину Айдаева и Ибрагимова. Решение было вынесено единогласно. Вслед за вердиктом прокуроры заявили о том, какие наказания они считают необходимым назначить подсудимым. Айдаева за убийство гособвинители просили приговорить к 20 годам колонии строгого режима, а Ибрагимова за нанесение побоев и хулиганства к 8 годам лишения свободы. По мнению их адвокатов, руководствуясь теми доказательствами, что были исследованы во время судебных слушаний, присяжные не могли вынести иного, чем обвинительный вердикт. А представить защите доказательства, свидетельствующие в пользу подсудимых, по словам адвоката Ахмед Паши Айдаева Аслана Арцуева, председательствующий не дал.
Все факты, 18 доказательств письменных, видеозапись, 5 наших свидетелей, все... Судья не разрешил вот этих людей нам и документов предоставить. Судья ссылался на то, что все доказательства, которые мы предоставляем, не относятся к фактической стороне дела. Я исхожу только из установки какой-то, потому что если бы сейчас был оправдательный приговор, а он был бы, если бы мы предоставили все доказательства, которые мы располагаем, то нужно было признать, что наша правоохранительная система коррупционная, что убийцу выпустили, а посадили невиновных людей.
Первоначально следствие подозревало в убийстве Юрия Волкова Магомеда Сулейманова. В день драки он явился с повинной и выдал следствию нож, который, по его словам, и был орудием преступления. Однако явку с повинной следователи посчитали самооговором, и Сулейманова отпустили. Приговор по делу Юрия Волкова поставит точку в серии процессов, связанных с убийствами футбольных болельщиков. В пятницу Московский городской суд огласил приговор участникам драки, в которой был убит болельщик «Спартака» Егор Свиридов. А Тверской районный суд Москвы назначил наказание тем, кого прокуратура считала зачинщиками беспорядков на Манежной площади в Москве. К столкновениям с милицией привел несогласованный с властями митинг памяти Егора Свиридова. Признанный виновным в убийстве Свиридова Аслан Черкесов приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщники получили по 5 лет колонии. Пятерых фигурантов дела о беспорядках на Манежной площади суд оправдал по ряду предъявленных обвинений. Однако оставшихся оказалось достаточно, чтобы назначить им наказание от 2 до 5,5 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода, новости.
Измоскворецкий суд Москвы сегодня, как ожидается, повторно рассмотрит жалобу на отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию Народной свободы, сокращенно Парнас. Районный суд уже признал решение Министерства законным, но позднее, по ходатайству самого Минюста, кассационная инстанция вернула жалобу на дополнительное рассмотрение. Консульство России в Нью-Йорке заявило, что продолжит оказывать поддержку предпринимателю Виктору Буту, которого присяжные в среду признали виновным в попытках продавать оружие колумбийской террористической группировки ФАРК. Лидеры 20 ведущих государств мира группы 20 начинают сегодня во французском средиземноморском городе Канны двухдневную встречу. Главным вопросом повестки дня станет европейский долговой кризис и положение Греции. США подвергли критике намерение Израиля ускорить строительство 2000 новых единиц жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 68 копеек, евро 42 рубля 14 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. Почему Россия неизменно лидирует по уровню коррупции? Об этом спорят заместитель главы российского представительства Transparency International Иван Миненко, зампред комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков и бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Тельман Гдлян. Не пропустите программу «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы переходим к важным мировым новостям. Во Франции в Каннах сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». На совещании 20 экономически высокоразвитых государств будет обсуждаться критический вопрос о глобальном экономическом возрождении, о непомерном росте безработицы, цен на продовольствие, коррупции, о международной торговле и, наконец, об эффективности или неэффективности самой двадцатки. Об американском взгляде на то, чего можно ожидать от представителей настоящего саммита, наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Возникшее в Нью-Йорке и распространившееся по многим странам движение «Захвати Уолл-стрит» продемонстрировало растущее недоверие к правительствам, неспособным решить экономические проблемы населения. Сумеют ли участники «Большой двадцатки», собравшись на совещание в Каннах, наметить реальный курс на выход из кризиса и решение экономических проблем? Способен ли высокий форум убедить мир в эффективности глобального управления? Вот что думает по этому поводу американский экономист, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг. Боюсь, маловероятно, чтобы недоверие людей к правительствам сменилось доверием в результате саммита в Каннах. С европейскими странами случай особый. Они пытаются решить бюджетно-финансовый кризис как отдельных стран, так и всего Евросоюза методом, который испытывают сейчас на Греции. Но даже после этого нет никакой уверенности, что Греция сможет привести свои дела в порядок с обязательным для этого сокращением государственных расходов и увольнением государственных служащих. Плюс к этому, смогут ли и захотят ли основные европейские банки провести рекапитализацию? На преодоление финансового кризиса нужны финансы. Откуда? О повышении и без того высоких налогов нечего и думать. Бразилия передумала участвовать в спасении Европы. Остается Китай, который может разместить какую-то часть капитала в европейских банках. Но сделает ли он это, а если сделает, то в какой степени? Еще один вопрос, требующий решения, это положение евро. Если в ближайшее время финансовый кризис преодолеть не удастся, то единственным источником финансирования государственного долга останется Европейский Центробанк. А ему, в свою очередь, ничего не остается, кроме как печатать деньги, что приведет к росту инфляции. Так что я не испытываю большого оптимизма по поводу скорого преодоления финансовых трудностей в глобальной экономике. Смогут ли участники саммита в Каннах все же прийти к согласию и выработать общий план действий? Я не думаю, хотя попытки будут, как это бывало и раньше на таких саммитах. Скорее всего, будет выпущено коммюнике об общих целях по выходу из глобального кризиса. Но выработка общего плана вряд ли возможна, поскольку интересы внутренней политики каждой страны слишком расходятся с интересами международными отдельных стран или групп государств. Поэтому реального консенсуса ожидать не приходится. Например, Китай очень обеспокоен, смогут ли Соединенные Штаты и Европа сделать все необходимое, чтобы выйти из кризиса. Беспокойство Китая понятно, там скопились колоссальные резервы иностранной валюты, которую, в общем, некуда инвестировать. Россия тоже опасается углубления кризиса в Америке и в Европе, поскольку это отрицательно скажется на рынке природных ресурсов. Экономические проблемы Соединенных Штатов усугубляются все обостряющейся предвыборной борьбой, которая заставляет американское правительство и Конгресс концентрироваться на собственных проблемах, а не на проблемах европейцев. Я полагаю, что саммит завершится видимостью согласия по поводу того, что должно быть сделано. Но это не будет конкретный план общих усилий. Это будет скорее некий бинт, которым попытаются закрыть рану, а не залечить ее. В последние дни в Соединенных Штатах заговорили о признаках экономического подъема. Намечается укрепление доллара. Акции на фондовой бирже пошли вверх, что свидетельствует об оптимизме инвесторов. Не потянет ли Америка за собой вверх и глобальную экономику? Оптимизм – понятие относительное, зависящее от того, чей оптимизм имеется в виду. Последние опросы общественного мнения показывают, что огромное большинство американцев с пессимизмом оценивают путь, по которому идет экономика Соединенных Штатов, и сомневаются в выходе страны из рецессии. На американском финансовом рынке, прямо или косвенно связанном с европейскими банками, действительно появилась надежда на соглашение стран еврозоны. Но этот оптимизм носит кратковременный характер. Повторяю, большинство населения Соединенных Штатов настроено пессимистично. Общий рост экономики остается более чем скромным. Безработица на уровне 9%. Рынок недвижимости продолжает стагнировать. Сможет ли Америка при таких показателях внушить оптимизм большинству своих граждан и вытянуть из кризиса глобальную экономику? Большой вопрос. По крайней мере, так будет до президентских выборов. То есть еще год, до ноября следующего года, пока не станет яснее, какой будет новая политика Вашингтона. Американский экономист Ричард Эббелинг не уверен, что все 17 стран, которые входят в еврозону, в состоянии достаточно скоро сбалансировать свой бюджет. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Международную проблематику продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Владимир Путин уступает по влиятельности в мире лишь Бараку Обаме, считает журнал Forbes. Нью-йоркские власти ищут управу на демонстрантов на Уолл-стрит. Виктор Бут осужден американским судом. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Журнал Forbes опубликовал в среду свой традиционный список самых влиятельных людей мира. Согласно Forbes'у, российский премьер Владимир Путин уступает по политическому весу лишь президенту Обаме, рассказывает Алан Давыдов.
Первое место в традиционном ежегодном рейтинге журнала Forbes на этот раз занял президент Соединенных Штатов Барак Обама. Он уступил это место год назад председателю КНР Ху Цзиньтао, который сейчас собирается в отставку. Второе место в списке занял премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, который в прошлом году занимал в нем четвертое место. В чем причина такого повышения рейтинга? С таким вопросом я обратился к исполнительному редактору журнала Forbes Майклу Нору. Путин недавно довольно откровенно заявил, что намерен вернуться на пост президента Российской Федерации. Он признал, что это решение – результат давней закулисной сделки, и мало кто сомневается, что он снова станет президентом и пробудет на этой должности еще два срока. Таким образом, общая продолжительность его руководства страной, включая пребывание на посту премьер-министра, составит 24 года. Это всего на год меньше срока единоличного правления и Иосифа Сталина Советским Союзом, зато на три года больше, чем царствовал последний российский самодержец Николай II. При этом Россия остается одной из самых геополитически важных и влиятельных стран в мире. Это ядерная держава, мощная в военном отношении, член Совета Безопасности ООН, а также ведущий поставщик энергоносителей для значительной части Европы. При том, что премьер-министру России в вашем списке отведено почетное второе место, нынешний российский президент Дмитрий Медведев занял всего лишь 59-ю позицию. Как вы это объясните? Медведев недавно сам объявил по российскому телевидению, что он менее популярен среди соотечественников, чем Путин. Думаю, что Путин, в свою очередь, никогда бы не передал ему на время власть, не будучи уверенным в его верноподданности. Совершенно очевидно, что Путин – это человек, который командует парадом. Какими критериями руководствуется журнал Forbes, называя наиболее могущественных персон на Земле? Мы определяем степень их влияния весьма традиционным способом. Задаемся вопросом, на какое количество людей распространяется влияние той или иной персоны. Берутся в расчет население, представляемое этим человеком страны, ее финансовые и энергетические ресурсы, объем волового внутреннего продукта. Учитывается также умение кандидата держать в своих руках власть. В этом смысле Владимир Путин отличается огромной активностью. Четвертый по степени влияния в списке Forbes числится германский канцлер Ангела Меркель. Последнюю, 70-ю позицию в этом списке занимает российский олигарх Алишер Усманов.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг впервые возвысил голос против демонстрантов, разбивших палаточный лагерь неподалеку от Уолл-стрит. Движение «Захватим Уолл-стрит», завоевавшее подражателей по всему миру, вызывает все большее раздражение у нью-йоркцев, и мэр-мультимиллиардер вынужден реагировать на такие настроения.
Слово Владимиру Морозову.
«Демонстранты имеют право на протест», — сказал мэр. «Но свои права есть и у людей, которые живут и работают в Нижнем Манхэттене. Демонстранты приносят последним массу неудобств. Из сквера Зукоти постоянно слышится громкая музыка. Ночующие здесь мочатся где попало. Движение «Захватим Уолл-стрит» нанесло большой урон многим малым бизнесам. Так, из-за постоянного скопления участников движения протеста стало трудно пройти в кафе «Милк-стрит», и число его посетителей уменьшилось на треть. Чтобы сократить потери, хозяевам пришлось уволить более 20 человек. Не понравилось движение протеста и побывавшим в сквере активистам из нью-йоркского района Бронкс. Они обнаружили, что среди захвативших сквер Зукоти недостаточно представлены афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки. Это подтвердило и обследование, проведенное социологами университета Фордхэм. По их данным, среди демонстрантов около 70% белых, хотя эта этническая группа составляет в Нью-Йорке всего 37%. Социологи нашли, что не только среди белых, но и среди представителей национальных меньшинств большинство отнюдь не бедные люди, а средний класс. Возле ограды сквера стоит теплоодетая женщина по имени Рита. Она медсестра. Если не секрет, сколько вы зарабатываете? $55,000 в год. Но мне не хватает. Я разведена, у меня сын 23 лет. Он живет со мной, потому что после колледжа не может найти работу. Он учитель музыки.
What is his profession?
Music education.
Но, Рита, я надеюсь, что когда сын поселится отдельно, то 55 тысяч в год вам будет вполне хватать. Нет, я живу на Лонг-Айленде, это дорогой район. У меня своя квартира, выплаты за нее растут. Я едва свожу концы с концами, не вылезаю из долгов, покупаю только самое-самое необходимое. Чтобы согреться, демонстранты ночью по много человек вместе спят в повалку в небольших палатках. Газета «Нью-Йорк-Пост» сообщает, что там происходит свальный грех, и днем его участники заполняют ближайшие клиники и проверяются на наличие венерических болезней. Чтобы предотвратить опасность заражения, магазин «Кандомания» продает презервативы, упаковка которых украшена лозунгом «Захватим Уолл-стрит».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Против течения и ни шагу назад к 150-летию Фритьофа Нансена. Прошу прощения. Разъединитель мифов памяти психолога Джеймса Хилмана. Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы вернемся к нашей центральной теме. Вы сможете ответить на вопрос, верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок, дозвонившись до нас в прямой эфир по номеру 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае госпитализированы с признаками пищевого отравления 9 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Чрезвычайное происшествие произошло поздно вечером в среду в Ванаварском детском доме Эвенкийского муниципального района. Консульство России в Нью-Йорке заявило, что продолжит оказывать поддержку предпринимателю Виктору Буту, которого присяжные в среду признали виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке «ФАРК». Лидеры Франции и Германии заявили, что Греция лишается права на получение очередного транша финансовой помощи от ЕС и МВФ до проведения объявленного греческим премьером референдума и объявления его результатов. Лидеры двадцатки ведущих мировых государств начинают сегодня во французском средиземноморском городе Канны двухдневную встречу. Главным вопросом повестки дня станет европейский долговой кризис и положение в Греции. Комитет Конгресса США одобрил проект санкций против Тегерана в связи с раскрытым недавно заговором, направленным на убийство посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. Россия разрешила все спорные вопросы с Грузией относительно своего вступления во Всемирную торговую организацию ВТО, заявил глава российской делегации на консультациях в Женеве Максим Медведков. После успешной стыковки двух космических аппаратов на околоземной орбите Китай приблизился к созданию собственной космической станции. Такое заявление сделало в среду государственное информационное агентство Китая «Синьхуа». В Ираке при подрыве трех заминированных мотоциклов не менее 8 человек погибли, более 20 получили ранения. Теракты произошли в среду в портовом городе Басра на юге страны. Правительство Пакистана одобрило предложение о предоставлении Индии статуса наибольшего благоприятствования.
С новостями вас знакомит Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня будет облачно, по прогнозу метеорологов. Воздух прогреется до плюс 5-7 градусов. В пятницу ожидается приблизительно такая же погода, а в субботу метеорологи обещают похолодание до минус 3. Однако будет ясно. В Петербурге сегодня также облачно, температура воздуха плюс 9-10 градусов. В ближайшие два дня погода не изменится кардинально, будет также облачно, температура воздуха до плюс 6-7 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». На сегодня с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и блоком из трех российских навигационных космических аппаратов «ГЛОНАСС-М». Запуск ракет проходит после череды неудачных попыток вывести спутники на космическую орбиту. О причинах этих неудач и о новой попытке запуска ракет корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с экспертом независимого военного обозрения Виктором Мясниковым.
Я так понимаю, что запускаться они будут разными носителями и в разное время все-таки, не одновременно. Важность большая. Дело в том, что «Прогресс», мы помним, в этом году пережил уже аварию. И поэтому новый старт, он, во-первых, должен снабдить станцию всем необходимым, а во-вторых, показать, что та авария, единственная, кстати, за 33 года, была случайностью, как это определили эксперты. Точно такая же ситуация со спутником системы ГЛОНАСС. Мы пережили в декабре прошлого года аварию при запуске, когда три спутника упали в океан. И сейчас новый дополнительный спутник, он, конечно, усилит группировку, тем более недавно один из спутников, которые были на орбите, прекратил работу. В принципе, это вот необходимая замена, которая позволит поддерживать ГЛОНАСС в рабочем состоянии на всей территории России и, в принципе, практически на всей территории планеты.
Виктор, скажите, пожалуйста, вот все чаще в последнее время падают российские ракеты. Отчего происходят эти неудачи?
Это был такой период. Сейчас последние старты прошли достаточно успешно. Это в первую очередь, я полагаю, что была в какой-то мере потеряна управляемость отраслью. Дело в том, что отраслью, вот Роскосмосом, управляют выходцы из космических войск. Это люди военные. А у военных все заточено для поддержания боеготовности, чтобы все работало, но они не очень заинтересованы в переменах, потому что это как раз нарушает боеготовность, освоение новой техники и так далее. Плюс к этому они никогда не занимались в космических войсках серьезно научной деятельностью. Поэтому все, что связано с научным освоением космоса, у них достаточно далеко. И это тоже и отражается. Мы увидели, что, скажем, пришел на смену Перминову Поповкин, и он начал менять команду.
Ну, то есть какие-то орг-выводы сделаны?
Я думаю, никаких особых выводов не сделано, просто гайки где-то закрутили, потому что смена идет команды, то есть людей, которые уже здесь работали, их убрали. Пришли другие, для которых это тоже в основном новая сфера.
Чем российские спутниковые системы отличаются от зарубежных? И что мешает им стать более совершенными?
У нас очень плохая электроника. То есть электронные компоненты не обладают живучестью необходимой. Под воздействием солнечной радиации они быстро выходят из строя. Нам, по идее, надо в первую очередь поднимать компонентную базу, электронную промышленность. А у нас пошли путем закупки зарубежных комплектующих. Лучше нам, конечно, комплектующие никто не продаст, класса милитари. Вот поэтому у нас главная проблема в том, что наш спутник там летает 3 года, 4 максимум, а американские 10, 15, а то и 20 лет.
С экспертом независимого военного обозрения Виктором Мясниковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, дозвонившись до нас по номеру 8 800 222 12. Также ждем ваших сообщений, СМС на номер +7 903 743 2801 и на пейджер в Москве 660 1046. Также работает электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. До нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Верить в технологический прогресс, в разработке в нынешней России очень трудно. Дело в том, что все эти разговоры о модернизации, о техническом прогрессе носят просто отвлекающий характер. Главное прокукарекать, а там хоть не расцветай. Спасибо.
Спасибо за мнение. Послушаем также мнение Николая Сергеевича из Москвы. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Да. Я не могу в это верить, потому что вот везде все объявления, везде все академия, университет. А кто, кого готовят? Менеджмент. А инженеры где? Вот. Я работал в оборонке, там, в космосе, но я не буду про это особенно говорить. В общем, вся эта микроэлектроника, вся украденная была. Просто передрали и вот. Даже вот, ну, бытовая техника, был такой видеомагнитофон, электроника ВМ-12. Это что? Японский Panasonic NV-2000. Даже не скрывали это, вот этот самый микросхемы 1500-й серии. Тема разработки. Фудзияма, даже не скрывали, у кого украли.
Спасибо за мнение. Послушаем мнение Александра из Невьянска. Доброе утро, Александр.
Здравствуйте. Понимаете, дело в том, что у нас не ценят, в общем-то, умных людей. А у нас вот платное, вот для того, чтобы что-то создавать, как сказал Крылов, здесь надо одно умение и уши ваших понежнее. То есть, как бы ценить именно умных людей, вот этих самых ботаников, вот этих изобретателей там, вот этих всяких чокнутых профессоров, как вот из «Назад в будущее», понимаете? Людей, которые способны, вот именно красота, вот совершенство ума, понимаете?
Спасибо, ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям: верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок? До нас дозвонился Геннадий Иванович, ученый из Москвы. Послушаем его мнение. Доброе утро, Геннадий Иванович.
Доброе утро. Я 2,5 года тому назад услышал этот призыв к модернизации на базе новейших технологий. За это время ничего не сделано и сделать быть не может. И вот почему. Потому что за весь 20-летний период у нас ликвидирована база для модернизации. Достаточно сказать, что по уровню машиностроения, станкостроения, электроники, электротехнической промышленности мы отброшены на 300-400% по отношению к тому, что было 20 лет тому назад. Поэтому на сегодняшний день у нас нет даже научно-технической базы для того, чтобы стать конкурентоспособной страной.
Спасибо за мнение. Это был Геннадий Иванович, ученый из Москвы. И послушаем также мнение Евгения из города Воронеж. Доброе утро, Евгений.
Алло, здравствуйте. Я в это дело не верю. Я сам отработал 40 лет в радио и в электронной промышленности. Все было ворованное. Своего ничего не было никогда. А сейчас тем более не будет.
Спасибо за мнение. И послушаем Геннадия Сергеевича из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий Сергеевич.
Доброе утро. При повальной коррупции власти и тоталитарного режима экономическое развитие страны исключено.
Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям: верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок? Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Чистый отток частного капитала из России в 2011 году ожидается на уровне 73,6 миллиарда долларов, заявил в среду заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов. Как стало известно накануне, в доработанном проекте основных направлений денежно-кредитной политики этот прогноз Банка России уже был увеличен почти вдвое, с 36 до 70 миллиардов долларов. Таким образом, чистый отток капитала из России может стать максимально за три последних года. В 2009 году он составил 57 миллиардов долларов, а в 2010 году 34 миллиарда. Инфляция в России за неделю с 25 по 31 октября составила 0,2%, а в целом с начала года 5,1%, сообщает Федеральная служба статистики. В прошлом году потребительские цены в стране выросли к концу октября на 6,8%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2011 году в целом инфляция в России составит около 6,5%. В прошлом году 8,8%. Общий объем внешнего долга России в расчете на душу населения в течение первого полугодия увеличился на 10% и составил 3771 доллар, отмечает Центральный банк. По отношению к общему объему национальной экономики, объем внешнего долга за этот период не изменился и составил 33%. Для сравнения, в начале прошлого года объем внешнего долга России составлял 38% ВВП, а в начале 2009 года 29%. Объем Государственного резервного фонда России к началу ноября, по данным Министерства финансов, составил в пересчете почти 26,5 миллиардов долларов, тогда как фонд национального благосостояния превысил 91 миллиард долларов. Таким образом, в течение октября общая сумма накоплений в них в долларовом выражении сократилась на 2,7%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на рынке Соединенных Штатов, втором в мире после Китая, увеличились в октябре на 7,5% к уровню октября прошлого года и составили в целом 1 миллион 21 тысячу машин. Такие данные приводит американская исследовательская компания Otto Data. На долю собственно американских брендов, то есть принадлежащих компаниям General Motors, Ford и Chrysler, пришлось 46% всех проданных в США в октябре легковых и легких коммерческих автомобилей.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Консульство России в Нью-Йорке заявило, что продолжит оказывать поддержку предпринимателю Виктору Буту, которого присяжные в среду признали виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. Лидеры 20 ведущих государств мира группы 20 начинают сегодня во французском средиземноморском городе Канны двухдневную встречу. Главным вопросом повестки дня станет европейский долговой кризис и положение Греции. Во время саммита запланированы переговоры президента США Барака Обамы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози. В американском городе Окленд, штат Калифорния, демонстранты блокировали работу торгового порта одного из крупнейших на Тихоокеанском побережье США. Участники акции протеста под лозунгом «Захвати Окленд» намеревались также блокировать один из главных перекрестков города, но это им не удалось. США подвергли критике намерения Израиля ускорить строительство 2000 новых единиц жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. По словам официального представителя Белого дома администрации Барака Обамы, Барак Обама глубоко разочарован планами израильских властей. Замоскворецкий суд Москвы сегодня, как ожидается, повторно рассмотрит жалобу на отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию Народной свободы, сокращенно партию. Парнас. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 68 копеек, евро 42 рубля 14 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время обзора прессы. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Елена Власенко. Она со мной в студии. Доброе утро, Елена.
Доброе утро. Начнем с публикации в газете «Коммерсант», центральной публикации, которая называется «Дизельный кризис разбавляют керосиновым». Подзаголовок «Борьба чиновников с одним дефицитом может кончиться другим, более опасным». Речь идет о том, что Министерство энергетики России требует от нефтяных компаний сократить экспорт дизельного топлива и направить его на внутренний рынок. По словам источников газеты «Коммерсант» в отрасли, таким образом ведомство пытается справиться с дефицитом зимнего дизельного топлива. Минэнерго уверяет, что ситуация находится под контролем. Однако эксперты в этом сомневаются. У компаний имеются достаточные резервы. Однако на заседаниях оперативного штаба Минэнерго уже звучала идея поднять экспортные пошлины на дизель до запретительного уровня. Эксперты, которые опросил газета «Коммерсант», предупреждают, что результатом этого, как это ни парадоксально, может стать реальный дефицит авиакеросина, который сравним по масштабам с дефицитом бензина, с которым недавно столкнулась Россия после перехода на стандарт Евро-3 с начала 2011 года. Какие последствия возможны для авиапассажиров? Об этом в публикации «Пахнет керосином» в газете «Новые известия». Дефицит авиационного топлива ударит по карману пассажиров. В столичном авиаузле резко подскочил в цене керосин для самолетов, пишут «Новые известия». Так, в Шереметьево топливо подорожало со вчерашнего дня на 22%, а в Домодедово и Внуково с воскресенья подскочит на 20,7% соответственно. В ответ на это, предупреждают эксперты, которых опросили «Новые известия», перевозчики повысят цены на авиабилеты. Специалисты отмечают, что это самый существенный рост цен за год. Авиакомпании, в свою очередь, задумываются о повышении цен на билеты, но пока воздерживаются от поспешных действий, учитывая конкуренцию на рынке перевозок. «Новые известия» обратились за комментарием к различным аналитикам, которые в целом не советуют пока паниковать, однако действительно цены на авиабилет могут повыситься. Впрочем, российская газета в публикации «До лета долетаем по старым ценам» в Минэнерго уверяет, что дефицита авиатоплива нет и не будет. Есть комментарии эксперта Олега Пантелеева, который говорит, что, по крайней мере, до весенне-летнего сезона, когда авиакомпании традиционно повышают цены, они не должны измениться. По его мнению, в низкий сезон, когда пассажиров и так немного, компании будут летать даже себе в убыток, чтобы были живые деньги на текущие операционные расходы. Исключение могут составить зимние каникулы. Если говорить о туристических перевозках, то есть договоренности между турфирмами и авиакомпаниями, и постфактум последние поднимать резко стоимость на чартерные рейсы просто не могут. Это публикация «До лета долетаем по старым ценам». В Минэнерго уверяют, что дефицита авиатоплива нет и не будет в российской газете. Еще одна тема, о которой написали все, в общем-то, газеты, это исследование Transparency International, посвященное коррупции в различных странах. Вот, например, «Коммерсант» в публикации «Российские компании умерили подкуп за границей» пишет, что Россия сохранила ведущую роль в мировом экспорте коррупции. Аналитики Transparency International опубликовали данные так называемого индекса взяткодателей, опросного индекса, который основан на оценках компаний, вовлеченности их иностранных партнеров в конкурентов и конкурентов в коррупцию в их стране. Данные этого индекса демонстрируют прогресс в борьбе с коррупцией в международном секторе экономики в России, который был крайне заметен в конце 90-х и в первой половине 2000-х годов, за последние два года еще не остановился, но уже мал. А через несколько лет иностранец, предлагающий взятку в другой стране, с высокой степенью вероятности будет русским. Мировые успехи в борьбе с этим явлением намного больше.
Елена, я вас прерву на минуту. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что экспертные мнения по поводу коррупции в России и в других странах вы можете прочитать также на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Елена, продолжайте.
Да, конечно. Как раз хотела бы сослаться на комментарий Елены Панфиловой, директора российского отделения Transparency International, который приводит РБК Daily, что если не бить достаточно жестко по рукам здесь, внутри страны, грязь отправляется на экспорт, а у нас все разговоры про заключение контрактов начинаются с вопроса про откат. Это цитата из публикации на эту же тему в газете РБК Daily. Публикация называется «Почему российские бизнесмены дают больше всего взяток за рубежом?». Газета «Ведомости» сегодня пишет о любопытных подробностях, которые вчера были оглашены на процессе в Высоком Лондонском суде, процессе Березовского Абрамовича. Публикация называется «Игорю Киму перепало от Сибнефти». Банкир Игорь Ким может управлять деньгами олигарха Романа Абрамовича. Деньги компании Абрамовича по-прежнему в Латвийском торговом банке, сокращенно ЛТБ, утверждает адвокат Бориса Березовского. Ким же недавно стал владельцем ЛТБ. Вчера на слушаниях по иску Березовского к Абрамовичу адвокат Березовского Лоуренс Рабинович, ссылаясь на отчет Счетной палаты России, рассказал, что ЛТБ использовался для вывода средств из-под российского налогообложения. По словам адвоката, который приводит газету «Ведомости» в публикации «Игорю Киму перепало от Сибнефти», схема выглядела следующим образом. Посреднические компании Абрамовича «Аливест» и «Вест» через ЛТБ перечисляли деньги, в частности, в Панаму, по контрактам на покупку товаров. Потом контракты отменялись, и средства возвращались в ЛТБ. А это публикация «Игорю Киму перепало от Сибнефти» в газете «Ведомости». И последнюю публикацию в газете «Ведомости» на этот обзор хочу привести. Жулики и воры не ассоциируются. Предвыборная агитация против жуликов и воров набирает популярность. Вслед за эсерами этот лозунг стали использовать коммунисты. У большинства избирателей никаких ассоциаций это словосочетание не вызовет, убеждены единороссы и некоторые социологи.
Спасибо, Елена. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Елена Власенко. А в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» – городской репортаж. В Рязанской области расследуют избиение заключенного исправительной колонии номер 1 Виталия Балана сотрудником администрации. Уголовное дело в отношении этого сотрудника было заведено 27 октября после того, как эта история получила широкий резонанс в российской благосфере. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Инцидент произошел 21 октября. Виталий Балан, осужденный по статье 161, часть 2, грабеж, был доставлен в медсанчасть без сознания. Ему поставили диагноз – ушиб мошонки. О происшествии сообщил Игорь Адамович, незадолго до этого освободившийся из той же колонии. Он связался с юристом фонда в защиту прав заключенных Валерием Богданом и с Владимиром Осечкиным, который придал делу более широкую огласку. 24 октября Валентин Богдан и основатель неформального движения «Русь сидящая», журналистка Ольга Романова, приехали в колонию номер 1, чтобы разобраться в ситуации. Они встретились и с главой Рязанского управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергеем Ушаковым. Ольга Романова рассказала, как прошла встреча.
Мы сразу поехали к начальнику УФСИН товарищу Ушакову, который повел себя неадекватно. Мы пытались задать ему вопросы по поводу Балана. Он сообщил, что у Балана образовалась опухоль в паху, и по этому поводу Следственный комитет возбудил уголовное дело. Я его, конечно, спросила, а по всем опухолям в паху, на пальце большой ноги возбуждаются уголовные дела? Он как-то страшно огорчился и попросил меня выйти в его кабинет. Он сказал, нет, вы как хотите, а я здесь остаюсь, у меня масса вопросов. Шахов сказал, тогда я уйду. И очень забавно хлопнул дверь и ушел из собственного кабинета, а мы остались с его замами решать эти вопросы все.
Однако и с заместителями Сергея Ушакова разговор не получился. Правозащитники так и не узнали, в каком состоянии находится Балан. Однако не прошло и недели, как было возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела безопасности колонии Александра Тополова, который, по утверждению заключенного, его избил. 28 октября на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области появилось сообщение о том, что Скопинский межрайонный следственный отдел провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело по статье 286, часть 3, пункт А «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Также сообщается, что тяжесть вреда, причиненного Балану, выяснит судебно-медицинская экспертиза. 28 октября сестра Виталия Балана Ирина Компора добилась свидания с братом. Она рассказала, что Балан, по ее оценке, находится в тяжелом состоянии, но ему до сих пор не оказывается необходимая помощь.
Я его ругала, зачем ты сделал, как сестра? А он говорит, Ира, потому что они меня, говорит, вытащили оттуда, когда ударили, я потерял сознание. Меня вытащили, отвели в санчасть, как она называется, медпункт этот, и бросили. Я, говорит, лежал там, говорит, истекал кровью, я не знал, что делать. Я, говорит, мне не хотелось жить, мне казалось, что мне все отбили, но я подумал, зачем мне жить дальше? И я взял, что он там было под рукой, какое-то острое лезвие, я не знаю, и стал резать себе живот, на что там, по-моему, какие-то лежали тоже больные, стали звать помощь, отняли у него такой режущий предмет. Потом, значит, когда посмотрела медик его и сказала, ну, наверное, он не будет уметь детей, здесь, говорит, такой ушиб, я хотела бы, чтобы просто вызвали ему врача квалифицированного. Я говорю, это произошло в прошлую пятницу, почему в субботу его не отвезли? А потому что, говорит, не было надобности, то есть они считают, это нормально.
Инспектор пресс-службы УФСИН по Рязанской области Наталья Сивцева сообщила, что заключенного возили на обследование в Рязанскую специальную больницу для осужденных.
По диагнозу вам сказать ничего не могу, потому что мы такую информацию не можем дать без его согласия. Но УЗИ возили в нашу больницу для осужденных, которая у нас находится в городе Рязани. Но у него прям каких-то там страшных диагнозов нет, как там писала ранее. Ну, ничего страшного нет.
Где сейчас находится Виталий Балан, в пресс-службе сообщить затрудняются. Что касается Александра Тополова, то никаких мер пресечения к нему пока не применили. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области Анжелика Евдокимова. Следствие по делу продолжается. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наша программа продолжится через 8 минут после выпуска новостей. И вот основные темы нашего следующего часа. В Киеве пройдет акция протеста предпринимателей. В Москве суд огласит приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. И мы вернемся к центральной теме нашей программы «Модернизации и высоким технологиям в России». Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок. Позвонить к нам в прямой эфир вы сможете по телефону 8 800 222 12 приблизительно через полчаса. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.